Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире я вам представляю программу, которую подготовила Тамара Никитична Воронина, руководитель театра «Слово», народная артистка России. Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Ну, я рада встрече.
Да, ну и артист...
Я не одна.
Но и артисты театра «Слово» Павел Зверев. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Яна Чебан.
Здравствуйте.
Я только еще напомню, что это лауреаты международных и всесоюзных конкурсов. И Яна Чебан, и Павел Зверев. Итак, тема нашей встречи сегодня – пророчество старцев императору Николаю II. Правильно я сформулировала?
Да.
Давайте, Тамара Никитична, с кого начнем?
В преддверии царских дней, я думаю, нашим слушателям будет интересно услышать эти пророчества. Это пророк, монах, историческая личность Авель, это Нилус, и там еще у нас будет Макарий.
Еще кое-кто.
И Серафим Саровский, это пророчество России всем известно. Я хотела бы сказать, что очень давно у нас не был Павел Павлович в студии Зверев. Я сегодня хочу в программу вставить не только его чтение, но и его пение. Он сегодня у нас будет еще и петь. И даже покажет свои собственные произведения. Мы их тоже здесь услышим в нашей программе. Так что я потом все и представлю. Итак, это мы готовили программу ко дню рождения Николая II. Павел Павлович, прошу вас.
В дни Великой Екатерины в Соловецком монастыре жил-был монах высокой жизни. Звали его Авель. Был он прозорлив, а нравом отличался простейшим. И потому что, открываясь его духовному оку, то он и объявлял во всеуслышание: не заботясь о последствиях. Пришел час, и стал он пророчествовать. Пройдет, мол, такое-то время, и помрет царица. И смертью даже указал, какую. Как недалеки Соловки были от Питера, а дошло все-таки в скорости Авелево слово до тайной канцелярии. Запрос к настоятелю. А настоятель, недолго думая, Авеля в сани и в Питер. А в Питере разговор короткий. Взяли да и засадили пророка в крепость. Когда исполнилось в точности Авелево пророчество и узнал о нем новый государь Павел Петрович, то вскоре по восшествии своем на престол повелел представить Авеля пред свои царские очи. Вывели Авеля из крепости и повели к царю.
Император Павел Петрович спросил монаха Авеля, кому передаст наследие и правление царское правнук его Александр III, которого Авель назвал миротворцем и преемником на престоле Александру II освободителю. Авель отвечал:
Николаю II, святому царю и его многострадальному подобному, будет иметь разум Христов, долготерпение и чистоту голубинную. О нем свидетельствует Писание, Псалмы 90, 10 и 20 открыли мне всю судьбу его. На венок терновый сменит он венец царской. Предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет. Искупит собой народ свой бескровной жертве подобно. Война будет. Великая война мировая. По воздуху люди, как птицы, летать будут. Под водой, как рыбы, плавать. Серую зловонную друг друга истреблять начнут. Накануне победы рухнет престол царский. Измена же будет расти и умножаться. И предан будет правнук твой. Многие потомки твои убелят одежду кровью агнца такожде. мужик с топором возьмет в безумии власть, но и сам опосля восплачется. Наступит воистину казнь египетская.
Горько зарыдал прорицатель Авель и сквозь слезы тихо продолжал.
Кровь и слезы напоят сырую землю, кровавые реки потекут, брат на брата восстанет, и паки, огнь, меч, нашествие иноплеменников, и враг будет грабить святыни ее, закрывать церкви Божии, казнить лучших людей русских. Сие есть попущение Божие. Гнев Господень за отречение России от своего Бога-помазанника. А то ли еще будет? Ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы люди в разум пришли. Две войны, одна горше другой, будут. Новый Батый на Западе поднимет руку. Народ промеж огня и пламени, но от лица земли не истребится, яко давлеет ему молитва умученного царя.
Земля моя золотая, тени светлый храм, гусей крикливых стая несется к облакам. То душ преображенных несчислимая рать, с озер поднявших сонных летит в небесный сад. Летит, летит, летит.
Уже ли сие есть кончина державы российской, и несть, и не будет спасения?
Вопросил Павел Петрович.
Невозможное человеком, возможно Богу,
ответствовал Авель.
Бог медлит с помощью, но сказано, что подаст ее вскоре и воздвигнет рог спасения русского.
Это пророческое предсказание было вложено в конверт с наложением личной печати императора Павла I и с его собственноручной надписью «Вскрыть потомку нашему в столетний день моей кончины». Документ хранился в особой комнате Гатчинского дворца. Все государи знали об этом. Но никто не дерзнул нарушить волю предка. 11 марта 1901 года, когда исполнилось 100 лет согласно завещанию, император Николай II с министром двора и лицами свиты прибыл в Гатчинский дворец и после панихиды по императоре Павле вскрыл пакет. Откуда? Он и узнал свою тернистую судьбу.
Пророчество Сергея Нилуса. Это пророчество сейчас прочтут Екатерина Исаева и Андрей Костров, студенты Уральской государственной консерватории.
Хорошо, они тоже участники нашей сегодняшней передачи. Давайте продолжим.
При особе ее императорского величества, государыни императрицы Александры Федоровны, состояла на должности оберкамерфрау Мария Федоровна Герингер, урожденная Аделунг, внучка генерала Аделунга, воспитателя императора Александра II во время его детских и отроческих лет.
Гатчинском дворце, постоянном месте пребывания императора Павла I, когда он был наследником, в анфиладе зал была одна небольшая залла, и в ней посредине на пьедестале стоял довольно большой узорчатый ларец с затейливыми украшениями. Ларец был заперт на ключ и опечатан. Вокруг ларца, на четырех столбиках, на кольцах, был протянут толстый красный шелковый шнур, преграждавший к нему доступ зрителю.
Было известно, что в этом ларце хранится нечто, что было положено вдовой Павла I, императрицей Марией Федоровной, и что ею было завещено открыть ларец и вынуть в нем хранящееся только тогда, когда исполнится 100 лет со дня кончины императора Павла I, и притом только тому, кто в тот год будет занимать царский престол России.
Павел Петрович скончался в ночь с 11 на 12 марта 1801 года. Государю Николаю Александровичу и выпал таким образом жребий вскрыть таинственный ларец и узнать, что в нем столь тщательно и таинственно охранялось от всяких, не исключая и царственных, взоров.
В утро 12 марта 1901 года сказывала Мария Федоровна Герингер: «И государь, и государыня были очень оживлены и веселы, собираясь из царско-сельского Александровского дворца ехать в Гатчину, вскрывать вековую тайну».
Чайковский, серенада, исполняет Павел Зверев.
Под окошком твоим я тебе пропою серенаду. Убаюкана пением моим ты найдешь в сновиденьях отраду. Пусть твой сон и покой в час безмолвный ночной нежных звуков лелеют лапзанья. Много горести, много невзгод тебя в жизни, дитя, ожидают. Спи же сладко, пока нет забот, пока сердце тревоги не знает. Во мраке ночном безмятежным ты сном спи, не зная земного страдания.
К этой поездке они готовились как к праздничной интересной прогулке, обещавшей им доставить незаурядные развлечения. Поехали они веселые, но возвратились задумчивые и печальные, и о том, что обрели они в том ларце, никому, даже мне, с которой имели привычку делиться своими впечатлениями, ничего не сказали. После этой поездки я заметила, что при случае государь стал поминать о 1918 годе, как о роковом годе и для него лично, и для династии.
6 января 1903 года на Иордании, у Зимнего дворца, при салюте из орудий от Петропавловской крепости, одно из орудий оказалось заряженным картечью, и картечь ударила не только по окнам дворца, часть уже около беседки на Иордании, где находились духовенство, свита государя и сам государь. Спокойствие, с которым государь отнесся к происшествию, грозившему ему самому смертью, было до того поразительно, что обратил на себя внимание ближайших к нему лиц окружавшей свиты. Он, как говорится, бровью не повел и только спросил, кто командовал батареей.
И когда ему назвали имя, то он участливо и с сожалением промолвил, зная, какому наказанию должен будет подлежать командовавший офицер.
«Ах, бедный, бедный! Как же мне жаль его!»
Государя спросили, как подействовало на него происшествие. Он ответил:
«До 18-го года я ничего не боюсь».
Командира батареи и офицера Карцева, распоряжавшегося стрельбой, государь простил, так как раненых по особой милости Божьей не оказалось, за исключением одного городового, получившего самое легкое ранение.
Фамилия же того городового была Романов. Заря, отметивший и предназначенный злым умыслом царственному Романову, Романова задел, но не того, на кого был нацелен. Не вышли времена и сроки, далеко еще было до 1918 года.
Сейчас будет звучать романс на стихи Палея. Автор Павел Зверев, и он же будет исполнять.
Помолчим, зачем нам говорить, когда в вечерней сказке ты грезою полна, и я мечтой томим, не зажигай огня, светильник юной ласки. Еще горит в душе моей, мне еще светло. Останься, помолчим и сбросим жизнь маски.
Пророчество святителя Макария Московского. Святитель Макарий Московский, Невский, вскоре после революции 1917 года митрополит Московский Макарий, беззаконно удаленный с кафедры временным правительством, видел сон.
Вижу я поле. По тропинке идет Спаситель. Я за ним и все твержу: Господи, иду за тобой. А он, оборачиваясь ко мне, все отвечает: иди за мной. Наконец подошли мы к громадной арке, разукрашенной цветами. На пороге арки Спаситель обернулся ко мне и вновь сказал: иди за мной. И вошел в чудный сад, а я остался на пороге и проснулся. Заснувши вскоре, я вижу себя стоящим в той же арке, а за нею со Спасителем стоит государь Николай Александрович. Спаситель говорит государю: видишь, в моих руках две чаши. Вот это горькое для твоего народа, а другая сладкая для тебя. Государь падает на колени и долго молит Господа дать ему выпить горькую чашу вместо его народа. Господь долго не соглашался, а государь все неотступно молил. Тогда Спаситель вынул из горькой чаши большой раскаленный уголь и положил его государю на ладонь. Государь начал перекладывать уголь с ладони на ладонь, и в то же время телом стал просветляться, пока не стал весь пресветлый, как светлый дух. На этом я опять проснулся. Заснув, я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди поля государь, окруженный множеством народа, и своими руками раздает ему манну.
Серебристую ясную, тихо к реке мы спустились вдвоем. Песню любви я шептал тебе страстную, счастье светилось во взоре твоем.
Государь взял вину русского народа на себя, и русский народ прощен. Сон этот был мне сообщен в 1921 году, а в 1923 году бывший во время Европейской войны при русском дворе французским послом Морис Палеолог издал книгу под заглавием «Царская Россия во время мировой войны». В этой книге он, между прочим, писал следующее. Петр Аркадьевич Столыпин.
Это было в 1909 году. Однажды Столыпин предлагает государю важную меру внутренней политики. Задумчиво выслушав его, Николай II делает движение скептическое, беззаботное, движение, которое как бы говорит, это ли или что другое, не все ли равно. Наконец он говорит тоном глубокой грусти. Мне, Петр Аркадьевич, не удается ничего из того, что я предпринимаю. Столыпин протестует. Тогда царь у него спрашивает. Читали вы жития святых? Да, по крайней мере, частью, так как, если не ошибаюсь, этот труд содержит около 20 томов. А знаете ли вы также, когда день моего рождения? Разве я мог бы его не знать? 6 мая. А какого святого праздника в этот день? Простите, государь, не помню. Иова многострадального. Слава Богу! Царство не вашего величества завершится славой. Так как Иов, смиренно претерпев самые ужасные испытания, был вознагражден благословением Божиим и благополучием. Нет, нет, нет. Поверьте мне, Петр Аркадьевич, у меня более чем предчувствие. У меня в этом глубокая уверенность. Я обречен на страшные испытания. Но я не получу моей награды здесь, на земле. Сколько раз применял я к себе слова Иова, ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Иов 3:25. В другом месте, перед важным решением, много помолившись, он сказал: «Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божья. Самым простым, самым спокойным и ровным голосом делает он мне это заявление, это торжественное заявление, какая-то странная смесь в его голосе и особенно во взгляде, решительности и кротости. Чего-то одновременно непоколебимого и пассивного, смутного и определенного, как будто он выражает не свою личную волю, но повинуется скорее некой внешней силе, величию промысла.
Серафим Саровский. До рождения Антихриста произойдет великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее. Бунты Разинской, Пугачевской, французская революция – ничто в сравнении с тем, что будет с Россией. Произойдет гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей, осквернение церквей Господних, уничтожение и разграбление богатства добрых людей. Реки крови русской прольются, но Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе о грядущих судьбах России.
Не пленный царь веков, содержащий в деснице своей все пути жизни, человеческой силою спасительного промысла твоего. Благодарим тебя за неведомые и сокровенные благодеяния твои, за земную жизнь и за небесные радости царства твоего будущего. Дай нам и впредь твоей милости поющий. Слава тебе, слава тебе.